Глава 29. Номер 316. Окно со стуком распахнулось. «Трона нет», — сказала старушка, раскатывая «Р». После их последней встречи она явно проделала что-то с применением химических средств со своими блеклыми, посекшимися волосами, сквозь которые проглядывала кожа.
«Вы что, на юге побывали?»
«Вроде как. Вы не знаете, где он?»
«Вещи в машину понес».
Она показала пальцем в противоположную от дома сторону.
«Видно, собрался куда-то, бедняжка».
Беата уже сделала шаг в указанном направлении, но Харри остался на месте. «Вы, наверное, очень давно здесь живете?» — спросил он.
«О, да. Уже 32 года».
«Значит, помните Льва и Трона, когда они еще маленькими были?»
«Конечно. Они многим здесь в поселке запомнились».
Она улыбнулась, высовываясь из окна.
«В особенности Лев. Такой чаровник. Мы рано поняли, что дамам следует его остерегаться».
«Вот именно что остерегаться. Вам, видно, знакома история со стариком, который упал с пешеходного мостика?» Лицо у нее потемнело, и трагическим голосом она прошептала.
«Еще бы! Жуткая история. Я слышала, старик так и не смог больше нормально ходить. У бедняги ноги не сгибались в коленях. Можете себе представить, чтобы ребенок совершил такое зло?»
«Он, наверное, настоящий сорвиголова был».
«Сорвиголова?» — она прикрыла глаза. «Да нет, я бы так не сказала. Вежливый, хорошо воспитанный мальчик. Вот почему эта история произвела такое тягостное впечатление».
«И все в поселке знали, что это его рук дело?»
«Все. Я сама видела из окна, как он в своей красной куртке рванул оттуда на велосипеде. И мне следовало догадаться, что случилось что-то не то, когда парень возвратился домой. Такой бледный он был».
Она поежилась под порывом холодного ветра и показала рукой на дорогу. Трон шел им навстречу, вытянув руки по швам. Он все замедлял и замедлял ход, а потом вообще почти остановился.
— Вы с вестями о льве?
— спросил он, когда наконец-то подошел к ним.
— Да, — ответил Харри.
— Он умер?
Краем глаза Харри видел любопытное лицо старушки.
— Да, он умер.
— Хорошо,
— сказал Трон. Потом наклонился и обхватил голову руками. Харри заглянул в приоткрытую дверь кабинета и увидел, что Бьярне Мюллер стоит у окна и с озабоченным видом смотрит вниз. Харри осторожно постучал. Мюллер обернулся, и глаза у него просияли.
— А, привет.
— Вот отчет, шеф.
Харри бросил папку в зеленой обложке на письменный стол начальника. Мюллер опустился на стул, с трудом разместил ноги под столом и нацепил очки.
— Ну, точно,
— пробормотал он, перевернув обложку с надписью «Документы по делу». В папке оказался только один листок формата А4.
— Мне показалось, что вам не нужны детали, — сказал Харри.
— Правильно мыслишь,
— произнес Мюллер и стал просматривать текст с довольно большими интервалами между строчками. Харри глянул в окно поверх головы начальника, но не увидел ничего, кроме плотного, влажного, словно использованный подгузник тумана, накрывшего город. Мюллер отложил бумагу в сторону.
— Значит, вы туда приехали, и кто-то сообщил вам, где этот тип живет, а потом вы нашли забойщика в петле.
— В общем, именно так.
Мюллер пожал плечами.
— Мне, в принципе, этого достаточно, но только если у нас будут прямые доказательства, что это действительно тот человек, которого мы разыскиваем.
Утром Вебер сверил отпечатки.
— Ну и?
— Харри сел.
— Они совпадают с теми, что преступник оставил на бутылке из-под колы. Он держал ее в руках перед тем, как войти в банк.
— А мы можем быть уверены, что это та самая бутылка?
— Не волнуйся, шеф. И бутылка, и преступник есть у нас на видео. Ведь ты только что прочитал написанную Львом Гретто от руки предсмертную записку, в которой он фактически дает признательные показания, не так ли? А сегодня утром мы побывали в Диссенгренде и сообщили обо всем Трону Гретто. На чердаке нашлось несколько старых школьных тетрадей Льва. Мы взяли их на время и передали графологу из криминалистической лаборатории. Он не сомневается, что предсмертная записка написана тем же человеком.
Да-да, все так, но я хочу быть полностью уверенным, Харри, прежде чем мы сделаем официальное заявление. Ведь это первополосная новость, сам понимаешь.
«Ты бы хоть немного порадовался, шеф!» — Харри поднялся. «Давненько у нас не было таких громких дел. и мы это преступление раскрыли. Так где же праздник с серпантином и воздушными шариками?
— Наверное, ты прав, — вздохнул Мюллер и, помолчав, спросил. — А ты-то почему не радуешься?
— Порадуюсь, когда с другим преступлением разберусь. — Ты знаешь, с каким?
— Харри направился к двери.
— Мы с Халварсоном сегодня выбросили из головы все лишнее, и с завтрашнего дня беремся за дело Эллен.
Мюллер кашлянул, и Харри остановился в дверях.
— Да, шеф. — Просто хочу узнать, как ты выяснил, что Лев Гретта и забойщик одно лицо.
— Пожалуйста.
По официальной версии, Беата опознала его на видео. Хочешь услышать неофициальную?
Мюллер массировал онемевшее колено. Вид у него снова стал озабоченный.
— Да нет, пожалуй. — Вот так, — сказал Харри, не переступая порог камеры пыток.
— Вот так.
Беата развернулась на стуле и вперила взгляд в экран.
«Зашел поблагодарить за сотрудничество», — произнес Харри.
«Взаимно».
Харри не двигался с места, вертя в руке связку ключей.
«Так или иначе», — сказал он, — «Иварсону нечего так долго злиться. Он разделит успех с нами, ведь это его идея — объединить нас в команду».
Беата слегка улыбнулась.
«Которой больше нет».
«И запомни, что я тебе говорил о Воллере».
«Нет».
В глазах у нее сверкнули молнии. Харри пожал плечами.
«Он скотина. И меня бы совесть замучила, если бы я тебя об этом не предупредил».
«Приятно было познакомиться с тобой, Харри».
Харри отпустил дверь, и она медленно закрылась за ним. Харри отпер замок, поставил сумку и пакет с PlayStation на пол в центре прихожей, прошел в комнату и завалился спать. Он проспал без сновидений 3 часа, но его разбудил звонок телефона. Он повернулся, увидел, что будильник высвечивает 19:03, сбросил ноги с постели, протрусил в прихожую, взял трубку и еще до того, как звонивший представился, сказал: «Здорово, Эйстин».
«Здорово, приятель! Я в Каирском аэропорту», — откликнулся Эйстин. «Мы ведь в это время договорились созвониться».
«И сама пунктуальность», — подтвердил Харри и зевнул. «Да ты вроде пьян».
«Ничего я не пьян», — сердито возразил Эйстин. «2 стелы рта всего-то и выпил. Ну, может, 3. В этой пустыне надо поддерживать водный баланс, старина. Чувак в ясном уме и трезвой памяти, Харри».
«Отлично. Надеюсь, у тебя хорошие новости».
«У меня, как говорят врачи, 2 новости. Хорошая и плохая. Начну с хорошей».
«Давай».
Последовала долгая пауза. В трубке слышалось только какое-то поскрипывание, будто собеседник прерывисто дышал.
«Эйстин, что с тобой?»
«Да».
«Я жду и сгораю от нетерпения, как ребенок».
«Ты о чем?»
«О хорошей новости».
«Ах, да. Ну, в общем, я достал номер абонента, Харри. Но проблема, как здесь говорят. Это норвежский номер мобильного телефона».
«Мобильного, точно?
Ты можешь послать электронное сообщение откуда угодно, и без всяких там проводов. Тебе только надо подключить компьютер к мобильнику, а он уже звонит на сервер. Такой способ давно не новость, Харри».
«Окей. А как имя абонента?»
«Оно мне известно. Но здесь, в Ольторе, его нет. Они отсюда просто загружают норвежского оператора, в данном случае Теленор, а тот уже предъявляет счет абоненту. Так что я позвонил в Теленор и узнал имя».
«Ну и?»
Харри окончательно проснулся.
«А теперь очередь не очень хорошей новости».
«Давай».
«Ты в последнее время проверял счет своего мобильника, Харри?»
Только через несколько секунд до Харри дошел смысл сказанного.
«Моего мобильника? Этот гад пользуется моим мобильным телефоном?
Так ведь он уже не твой, я правильно понимаю?»
«Правильно. Я потерял его в тот вечер у Анны. Черт!
И ты даже не подумал заблокировать телефон, когда его потерял?»
«Подумал, — уныло сказал Харри. — Да у меня ни одной умной мысли в башке не появилось с тех пор, как эта хренотень началась. Извини, Эйстин, что я тебе все это говорю, но ситуация выходит проще некуда. Вот почему мне не удалось найти телефон у Анны. Вот почему он чувствует себя на коне.
Прости, если я тебе настроение испортил».
— Погоди, — неожиданно бодро произнес Харри. — Если он пользуется моим мобильником, значит, мы сможем доказать, что он побывал у Анны после меня.
— Ура!
— закричал в трубку Эйстин, а потом опасливо добавил.
Так значит, ты все-таки доволен? Алло, Харри!
Да и здесь я. Думаю.
Думать — это здорово. Продолжай думать. А у меня тут уговор с некой Стеллой. Хм. Вернее, с несколькими. Так что, если я хочу успеть на самолет до Осло...
Ладно, Эйстейн, бывай.
Харри застыл с трубкой в руке, борясь с желанием швырнуть ее в висящее перед ним зеркало. Проснувшись утром, он было решил, что разговор с Эйстейном ему приснился. Да он, собственно, и приснился. В 6 или 7 версиях. Харри говорил, а Раскаль слушал, опустив голову. Он ни разу не шелохнулся и не прервал Харри, рассказывавшего, как они нашли Льва Гретте и каким образом история со злополучным телефоном Харри помешала им собрать улики против убийцы Анны. Когда Харри закончил рассказ, Раскаль поднял голову.
— Выходит, ты свое дело закончил?
— А мое?
— До сих пор не раскрыто.
— Я не считаю, что одно дело мое, а другое твое. Под свою ответственность...
— Зато я так считаю, спиони, — прервал его Раскаль. — И организация у меня военная.
— Хм. А что ты имеешь в виду?
Раскаль прикрыл глаза.
— Я не рассказывал тебе, спиони, как князь царства У поручил Сунь-Дзи обучить своих наложниц военному искусству?
— Да вроде нет.
Раскаль улыбнулся.
Сунь-Дзи был умен, и поначалу он четко и доходчиво объяснил женщинам, какие команды им придется выполнять в походном строю. Но когда загрохотали барабаны, женщины остались на месте. Кто-то из них хихикал, кто-то смеялся. «Если подчиненные не понимают команды, виноват генерал», — сказал Сунь-Дзи и повторил урок. Но когда он скомандовал марш, повторилось то же, что и в первый раз. Когда подчиненные понимают команды, но не исполняют их, виноваты командиры, — сказал Сунь-Дзи и приказал своим людям вывести из строя 2 старших жен и обезглавить их на глазах у остальных насмерть перепуганных женщин. Узнав о казни 2 своих фавориток, князь занемог и пролежал в постели несколько дней, а выздоровев, назначил Сунь-Дзи командующим всеми войсками.
Раскаль снова открыл глаза. «Ну и чему, по-твоему, учит эта история, спиони?»
Харри промолчал.
«А учит она нас тому, что в военной организации все основано на железной логике и нерушимой последовательности действий. Не будешь последовательным, окажешься у разбитого корыта с группой хихикающих наложниц. Когда ты попросил у меня еще 40 000 крон, я дал тебе их, потому что поверил в историю с фотографией в туфле Анны. Анна ведь цыганка. А когда цыгане кочуют, они всегда оставляют патрин, своего рода упредительные знаки на развилках дорог. Это может быть красная тряпка на ветке дерева или, к примеру, кость с зарубкой. И каждая из этих вещей символизирует то или иное событие. Скажем, фотография означает, что кто-то умер или скоро умрет. Ты об этом знать не мог, поэтому я и поверил, что твой рассказ правдив.
Раскаль положил руки на стол ладонями вверх.
Но человек, который лишил жизни дочь моего брата, на свободе. И вот теперь я смотрю на тебя. Я вижу перед собой хихикующую наложницу, спиони. Нерушимая последовательность действий. Назови мне его имя, спиони.
Харри перевел дыхание. 2 слова, 4 слога. Если бы он сам раскрыл преступление, сколько получил бы Албу? Преднамеренное убийство на почве ревности 9 лет. И через 6 вышел бы на свободу. А последствия для самого Харри? Расследование наверняка показало бы, что Харри, находясь при исполнении служебных обязанностей, скрыл правду, чтобы подозрение не пало на него самого. И тогда ему осталось бы только одно — застрелиться. 2 слова, 4 слога. Произнеси их, Харри, и конец всем его печалям. Расплачиваться пришлось бы Албу. Харри ответил односложно. Раскаль кивнул и печально взглянул на Харри.
Я боялся, что именно так ты ответишь. Ты не оставляешь мне выбора, Спивунь. Ты помнишь, что я сказал, когда ты спросил, почему я тебе доверяю?
Харри кивнул.
Каждый из нас живет ради кого-то или чего-то. Верно, Спивунь? И этого мы можем лишиться. Число 316 тебе что-нибудь говорит?
Харри не ответил.
«Что ж, могу сообщить, что это номер комнаты в московской гостинице «Международная». Дежурную по этажу, на котором находится номер, зовут Ольга. Ей скоро на пенсию, и она мечтает о длительном отпуске на Черном море. На этаж ведут две лестницы, можно и на лифте подняться. Кстати, там еще и служебный лифт есть. А в номере две отдельно стоящие кровати.
Харри сглотнул. Раскаль опустил лоб на ладони.
Ребенок спит на той, что стоит ближе к окну.
Харри подошел к двери и изо всех сил ударил по ней кулаком. Эхо удара раскатилось по коридору. Он все стучал и стучал, пока не услышал звук поворачиваемого в замке ключа.